Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы рады вас приветствовать в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
У нас сегодня в гостях кандидат философских наук, руководитель отдела Института истории, естествознания и техники имени Вавилова Российской академии наук Дмитрий Сапрыкин. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи, как обычно это мы любим делать, она просто глубины не измеряем. Скажем так, наука и религия, православие и наука.
Христианство и наука.
Христианство и наука. На эту тему написаны, я не знаю, сотни тысяч томов. Люди занимаются исследованиями в этой области и так далее.
Журнал выходил.
Журнал выходил, да. В рамках вот нашей часовой беседы мы попробуем в каких-то ключевых моментах разобраться. Но начнем мы, пожалуй, вот с чего. 18 сентября, то есть вот уже прям буквально на днях, в Москве в храме мученицы Татьяны при МГУ имени Ломоносова пройдет международный семинар «Православие и наука. История, современность и будущее». А Дмитрий Сапрыкин является модератором этого семинара, и поэтому мы хотели бы попросить вас для начала более подробно рассказать об этом мероприятии.
Ну, вы меня представили как бы с одной стороны, да, моей деятельности. На самом деле, кроме моих занятий в философии, истории и науки, я, собственно, в самой науке работаю, да, я по образованию физик, занимаюсь много лет лазерными технологиями, собственно, руковожу компанией небольшой, которая довольно сложные разработки, не без успеха в этой области делает. Ну и параллельно, да, я уже много лет сотрудник Института истории, естествознания и техники, занимаюсь историей российской науки, промышленности и образования. Вот где-то года два назад профессор Николаидис из Афин, довольно известный историк, философ науки, обратился к профессору Постникову, это известный географ и историк географии, бывший директор Института истории, естествознания и техники, и ко мне с предложением поучаствовать в довольно интересном проекте, который, собственно, называется «Наука и православие вокруг всего мира».
Простите, вокруг всего мира в данном контексте что значит?
Ну, это международный проект, в нем участвует на сегодня 15 стран, то есть это не только Греция и Россия, это Великобритания, США, Канада, Австралия, все фактически православные страны, то есть Румыния, Болгария, Сербия.
Но речь идет исключительно о православии в данном случае, да, потому что я думаю, что примерно те же самые вопросы в взаимоотношении с наукой стоят и у католической церкви, и у ряда протестантских деноминаций.
Нет, это проект совершенно конкретный, он рассчитан на 3,5 года. Вот он инициирован Национальным научным фондом Греции, и он направлен только на научный, объективный анализ вот ситуации в науке и православии, то есть без оглядки на другие религии, другие исповедания, то есть католицизм, протестантизм там и так далее. То есть тема совершенно конкретная. Причем у проекта основные направления работы, во-первых, это проведение семинаров и лекций, да, то есть в разных странах. То есть, вот один из них состоится как раз 18 сентября в храме мученицы Татьяны. И в этих семинарах участвуют видные ученые, действительно крупные ученые, которые в своих областях что-то сделали, такого, ну, мирового значения, и которые в то же время, что называется, в теме православия, православной традиции, богословия.
То есть... Суть этого мероприятия, прошу прощения, что вас перебиваю, это просто обмен мнениями, да, вот ученых между собой, кто что по этому поводу, ну, скажем, каким выводом пришел, или там какие-то новые мысли, идеи пришли.
Нет,
по этому
поводу. Нет, это серьезная как бы лекция. Две лекции крупных ученых. То есть первый ученый — это академик Российской академии наук Алексей Николаевич Паршин, один из сейчас ведущих математиков, работающих в России. Он руководитель отдела алгебры в математическом институте имени Стеклова. Второй ученый — это профессор Гаврюшин. Он много лет работал в нашем институте, историческое знание и техники, как раз занимался историей науки. как раз вот на стыке с православием, вообще с христианством. То есть он вот недавно издал книжку про Сикорского, до этого там труды о Лукомском крупные были. И он одновременно профессор Московской духовной академии. То есть, ну, оба ученых очень маститые, то есть, и будет серьезный разговор на серьезную тему. Что они скажут, я до конца, так сказать, не могу вам сейчас рассказать. Я приглашаю посетить лекцию, да, она, я надеюсь, будет и в интернете, да, то есть, но лучше пойти и послушать самому, и, может быть, в дискуссии поучаствовать. Это первый семинар в Москве, я думаю, что будут еще. Прошли семинары в Париже, в Сиднее, была большая конференция в Афинах. То есть, это действительно будет вот наука и православие вокруг всего мира. Это первое направление работы. Есть второе. То есть, одновременно, ну вот, меня и профессора Постникова попросили создать группу небольшую научную, которая, ну, как бы соберет материал, касающийся вот этой тематики науки и православия, то есть, с одной стороны, истории, то есть, 20 века, да, то есть, не углубляясь там дальше, но и обзор публикаций, которые были последние 25-30 лет, вот проделаны уже наполовину довольно большая работа, то есть проанализировано несколько сотен источников, некоторые архивные изыскания проделаны, и выяснилась, в общем, очень любопытная картина, о которой, я надеюсь, мы сейчас немножко поговорим. То есть, результаты вот этой работы в виде базы данных, так сказать, будут в открытом или полуоткрытом доступе уже скоро, я надеюсь. Ну, это можно увидеть тоже в интернете на сайте проекта SOW, он называется Science Orthodoxy Around the World.
Смотрите. Ну, давайте сразу, вернее, прежде чем мы перейдем к обсуждению тех... той проблематике, о которой собираемся говорить. Напомним, 18 сентября в храме мученицы Татьяны при МГУ имени Ломоносова, это Большая Никитская, дом 1, центр Москвы, метро Боровицкая, метро библиотека имени Ленина, пройдет мероприятие, которое называется «Православие и наука. История, современность, будущее». Семинар в рамках международного проекта. В 6 часов начало, сбор гостей с 17.30.
Что важно, кстати, вход свободный, но фестиваль идет один... семинар идет один день, 18 сентября, а программу вы рассказали довольно насыщенная. То есть, вы начинаете... Во сколько вы закончите? Половину шестого начала?
Ну, 2-часовые лекции, то есть, где-то, я надеюсь, к 8, но с дискуссией там к 8:30 закончим.
Ну, к 9.
В конце, Алёша, я предлагаю в конце, как обычно мы это делаем, да, еще раз напомним
да,
все адреса, явки, так сказать. Ну, а сейчас действительно давайте попытаемся поразмышлять, ведь конфликт веры и знаний существует не одно, и не два, и не три столетия уже, но в последние годы только он получается так, что обостряется, потому что академики пишут письма против основ православной культуры в школе, например, да, биологи критикуют защиту первой диссертации по теологии, публицисты религиозно подвергают сомнению принятой научной концепции. И получается, что вроде мы как бы в одном мире живем, а получается в мирах параллельных совершенно. И вот непонятно...
Мы это кто? Вот тут я на самом деле хотел бы... Вот все, о чем мы сейчас говорили, это такой немного школьный уровень. А если его чуть приподнять, то становится ясно, что... Наука, она многообразна. Мы не можем... Вот, наука... Это, наверное, хорошо для лекции по научному атеизму в 20-каком-нибудь году. Наука-религия. Mm-hmm. А когда мы говорим о науке, мы подразумеваем науку какую? Историческую. Мы говорим о физике, о математике. Мы говорим о корпусе естественных наук, а в первую очередь биологии, о генетике. А мы же не можем все это совместить, свалить в одну кучу, перемешать и выдать что-то такое вот сферическое,
которое противостоит
религии.
Ну, наоборот, школьный уровень, ведь со школы именно все это начинается.
Да, вот со школы-то, в школе-то как раз современные, мне кажется, никакого противопоставления науки и религии не идет.
Можно я, так сказать, во-первых, если говорить о проекте и о лекции, да, то есть тут проект международный, да, там стоит слово science. То есть science по-английски это не вообще всякая наука, да, это все-таки больше науки естественные, да, то, что у нас называется физика, математика, химия, биология там, и так далее. Хотя философия и экономика тоже попадают, ну, просто в качестве контекста, да, то есть. Если говорить вот о вот этом конфликте, да, то есть он вроде бы на поверхности, Но на самом деле в глубине все гораздо сложнее. То есть вот, возвращаясь к той работе, которая проделана за 2 года коллективом, так сказать, ученых международных, вот выяснилась довольно любопытная картина. Действительно, советская пропаганда очень агрессивно была настроена против церкви, понятно, и любые, так сказать, взаимосвязи науки и православия, там вообще христианства, они категорически отрицались. И сейчас определенная часть научного сообщества, воспитанная, все-таки рожденная в СССР, что называется, да, и воспитанная на вот этих догматах воинствующего атеизма, она, в общем, ну, без особой рефлексии это принимает на веру. Но вот если посмотреть документы, посмотреть биографии ученых, да, посмотреть то, что они писали, в том, что сейчас в последнее время публикуется, выясняется удивительная картина, что советская наука в значительной степени возглавлялась людьми или верующими, или, по крайней мере, интересующимися богословием. И что интересно, в значительной степени руководители советской науки – это просто дети профессоров богословия и священников. То есть, несколько примеров. То есть, может быть, самый яркий и самый известный – это Николай Николаевич Боголюбов, директор Института ядерной физики в Дубне и одно время института, математического института имени Стеклова, то есть крупнейший физик-теоретик и математик, советский сын отца Николая Боголюбова, ближайшего сподвижника митрополита Антония Храповицкого, а потом Сергия Старогородского, который патриархом стал впоследствии, и очень крупный религиозный мыслитель. То есть второй его сын Михаил Николаевич, тоже академик АНССР, это крупнейший советский иронист. То есть,
кто, простите?
Иронист.
Иронист. Поясните.
Ну, специалист по Ирану, Персии.
А, все, иронист восточным языкам, в смысле, да, да, все, да, извините, конечно.
Михаил Николаевич Боголюбов. То есть, другой лидер, так сказать, в отделении технических наук Академии наук СССР, Иван Иванович Артобалевский, сын профессора богословия сельскохозяйственной академии и священника церкви Петровско-Разумовской, ныне Тимирязевской сельскохозяйственной академии, священномученика отца Иоанна Артобалевского, лидер Ленинградской математической школы Владимир Иванович Смирнов, сын профессора богословия и священника Александровского лицея отца Иоанна Смирнова. Но список можно продолжать. То есть, это не два, не три примера, гораздо больше.
Напомним нашим слушателям, что в гостях у Светлого радио Дмитрий Сапрыкин, руководитель отдела в Институте истории и естествознания техники имени Вавилова Российской академии наук.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ну, я в этом, честно говоря, никакого противоречия не вижу, потому что, ну, это было естественно для того времени. Большинство людей, да, были крещенные, были воцерковленные. Действительно, многие из них были представители духовенства. Это было нормально.
Но они были детьми, священнослужители. Да, подождите, да. Вот есть 100 академиков Академии наук, отделение физмат-наук и отделение технических наук СССР 50-60-е годы. Это рассвет, как бы, да, там запуск спутников, ракеты, ядерный проект. Значит, вот 100 человек – это действительно лидеры. Значит, вот из этих 100 человек 10 – это дети священнослужителей и профессоров богословия.
Так, а это же абсолютно нормально, потому что они... Секундочку. Они все представители... Ну, это... Там второе, третье послереволюционное поколение. Их родители, естественно, росли до революции. Духовенство было одним из самых массовых сословий в Российской империи. Понятно, что образованных людей среди духовенства было немало. Зрения... И, мы же ничего не знаем, вернее, может быть, вы знаете, расскажете об их личной вере. Да, родители были профессорами, профессорами духовной академии. Но мы знаем пример Александра, протоиерея Александра Осипова, да, ректора Ленинградской духовной академии, который в 60-м каком-то году написал письмо в «Правду», отрекаясь от религии.
Нет, значит, с точки зрения статистики, факт абсолютно невероятный, да, потому что есть очень простая Выборка для сравнения – это профессора и студенты технических и естественно-научных факультетов, ну, скажем, в 2013 году. То есть там будет процент существенно ниже выходцев из духовенства. То есть каким-то удивительным образом вот не просто дети священников, а сыновья профессоров богословия, занимавших кафедры в ведущих университетах, то есть Киевский, там, Сельскохозяйственная академия, Московская духовная академия, Александровский лицей, да, то есть... Вот их дети почему-то оказались лидерами советской науки.
А вы сравниваете с 13-м годом. Я понимаю, очень многие сравнивают с 13-м годом, но до революции, по-моему, перед революцией как-то что-то изменилось, но незадолго до революции поступать в университеты, кроме как на медицинские факультеты, не могли дети не дворян. То есть, соответственно, только дворянские дети могли поступать на все факультеты, скажем, Московского университета, а дети духовенства, почему среди профессоров, детей профессоров духовных академий, как представителей духовного сословия, очень много врачей, потому что они могли поступить только на медицинские лечебные факультеты.
Ну, я не знаю, откуда у вас такие немножко дикие представления, да, наверное, оттуда же, откуда. Ну, конечно, там учились дети всех сословий. В
том числе... Были исключения, но они были редкие.
Подождите, можно я скажу? Примерно 25% было, ну, в зависимости от института, где-то там от 15 до 40% было выходцев из крестьянок, из крестьян. То есть, вот среди сталинских академиков выходцев из крестьян практически не было. Если говорить о физмат, отделении физмат-наук и отделении технических наук. То есть, в Николае II училось весьма много выходцев из крестьян, мещан там и так далее. Детей духовенства было, ну, несколько процентов. И уж, конечно, детей профессоров богословия было, ну, совсем ничтожный процент. Но почему-то именно они стали лидерами советской науки. Но это феномен, так сказать, он может быть случайным, да? Вы правильный вопрос задали насчет того, а что, каково личное отношение их к этому. Ну, вот. Анализ их биографии, их сочинений, так сказать, документов, которые после них остались, показывает, что, ну, некоторые из них сохранили, по-моему, личную церковную веру, как, например, Николай Николаевич Боголюбов и Владимир Иванович Смирнов, да, то есть они всю жизнь ходили в церковь, участвовали в таинствах, то есть являлись в полном смысле слова членами Русской Православной Церкви. Другие, по крайней мере, если переходили на какие-то, ну, веру, скажем, в общем смысле, как бог души, да, то есть вот Иван Иванович Артобалевский, выдающийся советский ученый, механик, написал мемуары довольно обширные, где он чуть не половину книги рассуждает на эту тему. То есть, вот он говорит, вот у меня бог в душе, вот я сначала был под влиянием отца искренне верующий такой церковный человек, вот сейчас я стал как-то более широко относиться. Но так или иначе, они все были, сохранили глубокое отношение, уважение к родителям, да, то есть подчеркивали, что именно они дали им образовательную, ну, некую базу, да, то есть именно им они обязаны вот своим интеллектом, образованием, так сказать, и во многом успехом в науке. То есть этот вот кульбит, так сказать, он совершенно не случайен. То есть я уж не говорю про Николаевича Боголюбова, который вообще не учился ни в школе, ни в институте. Он, его обучал отец священник, да, это было в годы там гражданской войны. Потом он его повез в Киев в университет и сказал, вот надо, наверное, его зачислить в университет. Ну, его профессор Грава там протестировал, сказал, поздно уже учиться в институте, зачислим его в аспирантуру. То есть...
Ну, то есть, это единичный случай, конечно,
не единичный, безусловно. Не единичный, вот удивительным образом...
Сразу без школы, без гимназии, сразу
нет, аспирантура. Ну, это случай как бы гениального человека, да, то есть, но, тем не менее, вот этот случай, когда в советское время, в 20-е, там, 30-е годы люди, ну, представители старых сословий, так сказать, духовенства, там, двоянства и предпринимательского сословия, скажем так, да, купеческого, получили образование благодаря своим родителям, это совершенно дайдовый случай. Ни Сахаров, ни, так сказать, Михалков Сергей, ну, мы говорим не про ученых, а там это не, там, скажем, Гельфанд, да, там, не православный человек, но великий ученый, да, там, они в советских школах, институтах не учились. академика Ляпунова, допустим, исключили с первого курса за то, что он сказал, что, может быть, не стоит там сносить церкви. Когда на комсомольском собрании, так сказать, выступил, сказал, что я не поддерживаю.
Ну, по поводу Михалкова, Сергея Владимировича Михалкова, вы его имели в виду?
Да, конечно, автор гимна.
Да, скорее мне больше просто нравится, что он детский поэт, а автор гимна это дело случая уже, хотя, конечно, это безусловный заслуг, сейчас не об этом. Очень хорошо вот эту историю, что касается вообще религии и веры в семье Михалковых, Никита Сергеевич Михалков написал в одной из своих книг, «Территория моей любви», по-моему, она называется. И никогда Сергей Владимирович не препятствовал тому, что мать Никиты, да, и Андрея Кончаловского водила их в храм, они причащались, каждое утро они читали утренние правила, да, вечером вечерние правила. А если возникали вдруг какие-то там, не то что трения, а кто-то где-то в каких-то высоких партийных кабинетах старшего Михалкова говорил, ну как же так вот у вас... на Наталью Петровну Кончаловскую идти в церковь, говорит, ну, что вы хотите, она еще до революции родилась. Mm. Ну, то есть, были такие отмазки. Но при этом, при всем, он с глубоким уважением относился.
Нет, а что это значит? Вот это хороший пример, да? То есть, в советское время существовало как бы две культуры, что ли, да? То есть, это вот это вот официальное советское, так сказать, которое через школу, там, через пропаганду, так сказать, воспроизводилось, атеистическое такая, стерильное в плане, так сказать, каких-либо интересов, шаг лево, шаг вправо, да, то есть существовала русская культура православная, да, в которой, и в том числе среди интеллектуалов высоких, да, о которых мы сейчас говорим, православие играло большую роль. И она продолжала себе прекрасно существовать, ну, по крайней мере, до, там, определенного момента. То есть, вот то поколение, которое родилось, по крайней мере, до эволюции, там начало получать образование, оно в очень высокой степени сохраняло связь с этим. И вот здесь вот православие и богословские интересы играли очень большую роль. Ну, вот еще один пример, да, такой яркий. Князь Ухтомский, академик Академии наук СССР, это крупнейший советский физиолог, создатель учения о доминанте, выпускник Московской духовной академии. То есть, он еще Петербургский университет закончил, но вот он всю жизнь, так сказать, открыто исповедовал православие, там писал богословские труды, дневники от него остались. То есть, его научные как бы изыскания совершенно неотделимы от его богословских поисков. Есть данные, что он тайно епископский сан принял в конце жизни.
Есть такие данные, да, только у меня, знаете, какой вопрос? Вот что нам это дает? Знание о том, что какое-то количество академиков Академии наук Советского Союза были людьми верующими. Понятно, что какое-то количество были атеистами. Кто-то верил. Это личное дело каждого человека, неважно, академик он, ученый, преподаватель или слесарь в ЖЭКе. Это, в какой степени нас это подводит вообще к вопросу о наличии или отсутствии конфликта между наукой и религией?
Сам по себе факт не говорит как бы ни о чем, да, то есть, если мы считаем, что наука и богословие, скажем так, это там яблоки и картошка, которые лежат на разных полках, да, там в магазине, которые никак не связаны, то да, этот факт ни о чем не говорит. Но на самом деле вот погружение в материал, чтение, так сказать, их работ, их дневников, переписки, да, показывает, что на самом деле очень даже связь присутствует. То есть на самом деле вот этот как бы вот эта встреча, да, там богословская интересов и научных, она началась, конечно, не в советское время. То есть, истоки, наверное, лежат вот в общем религиозно-философском подъеме начала 20 века. То есть, когда новые идеи, скажем так, в науке, они соседствовали с активными духовными поисками. То есть, не всегда они как бы в ортодоксальном, так сказать, лежали ключе. То есть, многие поиски были, так сказать, на грани таких вот очень интересных. Ну, Лев Николаевич Толстой недаром создал своего рода секту, да, там в конце жизни. То есть это тоже было и у других, да, то есть интерес к религии, да, то есть он иногда в таких довольно экстремальных формах был. Но тем не менее, вот этот религиозно-философский, так сказать, поиск и появление новых научных идей в начале 20 века, это факт, ну, практически несомненный. Вот мы будем проводить нашу первую лекцию в здании, в котором находился Мехмат МГУ в 20-30-е годы, и где сейчас и тогда был храм мученицы Татьяны. Там это был центр Московской математической школы. Она называлась в начале 20 века даже Московская философско-математическая школа, да, то есть, потому что в ней научные поиски в области теории вероятности, теории чисел, изучение разрывных функций, например, потом теории множеств, функции действительно переменного, они были мотивированы, ну, определенными философскими, богословскими проблемами. То есть, вот когда в советское время началась травля лидеров Московской математической школы, это профессор Егорова и его ученика, потом Николая Николаевича Лузина.
Это какие годы?
Ну, Егоров умер в тюремной больнице в 1931 году. Угу. А все 20-е годы он был президентом Московского математического общества и признанным как бы лидером, по крайней мере, московской математики. То есть, а Лузин, его ученики, это фактически, ну, большая часть советских и российских сейчас и многих тех, что в эмиграции, математиков, это его ученики. То есть, вот на Мехмате МГУ висит такое дерево Лузина. То есть, там, ну, фактически все там советские математики в этом дереве. То есть, его школа была очень плодовита. То есть, он по числу учеников там сопоставим, я не знаю, с Гауссом, там, с самыми, с Клейном. То есть, с самыми такими серьезными математиками. Mm-hmm. Вот. Они, у них был тоже учитель, как бы общий, это профессор Цингер такой, Василий Яковлевич. Так вот, это и Бугаев. То есть, они в конце 19 века еще поставили под вопрос такую господствовавшую тогда парадигму, так сказать, это материализм, позитивизм, да, то есть, и в том числе там против теории Дарвина, тогда появившиеся они писали. Я как бы не безоценочно, да, то есть, просто вот факт. То есть, и вот исходя из своих таких вот философских и религиозных воззрений, они выдвинули, ну, очень любопытную программу развития математики. Да, профессор Бугаев, кстати, его сын, это поэт Андрей Белый. То есть, тоже такой характерный момент. Да, то есть, он выступил в Цюрихе в 1897 году с программой вместе там, с Пуанкаре, с Гильбертом, то есть, одновременно. Вот, она тогда не была воспринята. Но удивительным образом вот развитие потом школы Егорова-Лузина и советской вообще математики, да, оно вот в эту программу вписывается.
А что за программа-то?
О том, что он говорил, что вот математика 19 века, это анализ, да, там, который главное понятие непрерывности, да, то есть, где все предопределено, как бы все рассчитано, так сказать, это вот она подошла, ну, к некому финалу, что на самом деле не то, что финалу, но вот есть некоторые границы, да, вот теперь надо заниматься, например, теорией разрывных функций, то есть, потому что разрывных функций гораздо больше, чем непрерывных, то есть, надо заниматься там теорией вероятности. Я сейчас очень как бы грубо это все пересказываю, на самом деле, ну,
нет, ну знаете, у нас нет возможности Дмитрий, сейчас академически это все. Да, именно что не надо академически, потому что для многих это вообще темный лес.
Ну
для,
да, каждый для может. Меня, но что потом, то есть вот конец 19 века, вы понимаете, что действительно в институтах, в академической среде считалось, что позитивистское материалистическое мировоззрение, оно как бы доказано наукой. То есть вот достижения в механике, в там физике, вот в математике, в анализе, они как бы позволяют все наперед предсказать, и как бы все ясно и понятно, и как бы Богу, и каким-то таким, и свободе, в том числе человеческой, места особо тут нету. А вот, вот эти московские математики, одни из первых выступили против этого и сказали, что не все так просто. И тогда эта, так сказать, вот попытка, она захлебнулась. Но буквально через там, 20 лет в математике, в физике произошла эволюция, ну, то есть появление там теории относительности, квантовой механики, развитие генетики там в биологии, да, которая во многом пошла по тем путям, которые они намечали. Ну, например, разрывные функции, да, то есть оказывается, что все развивается не плавно, вот как вот так вот и путем мелких там каких-то изменений, а скачками, да, там бывает. В микромире там квант играет очень большую роль, то есть разрывные функции, да, то есть оказывается, что, ну, теория Дарвина, по крайней мере, нуждалась в серьезной корректировке в связи с появлением генетики. Сначала считалось, что вообще генетика опровергает, как бы, теорию Дарвина, да, то есть...
Ну, генетика сейчас одна из самых динамично развивающихся направлений науки.
Вот, если вот, не самая динамичная. Вот, понимаете, то есть на самом деле... Вот, вот тогда, вот, в момент появления новых идей вот этих в биологии, в математике, в физике, вот эта вот религиозно-философская мотивация, так сказать, она играла большую роль. То есть, на самом деле, это не только в России, но в России особенно. Да? То есть, на самом деле, там, если Вернера Гейзенберга почитать, то у него тоже очень много на эту тему рассуждает создатель квантовой механики.
Ну, у Эйнштейна много рассуждений на эту тему.
Ну, да. То есть, они вот все задумывались. Это вот, ну, так характерный момент, что в момент, когда в науке происходит некий рывок, да, то есть вот рождение новых идей, вот ученые становятся очень, ну, чувствительны, очень сильно интересуются философскими, богословскими проблемами. Создатели, ну, современной науки, это там Ньютон, Паскаль, да, там Лейбниц, Декарт, они в той же степени богословы и философы, что и ученые. То есть, и так же вот было в начале 20 века. И вот школа, Московская математическая школа, это как раз яркий пример. То есть, Дмитрий Федорович Егоров, ее, ну, лидер, ну, своего рода мученик, да, там, исповедник веры, то есть, он был осужден за, по делу об истинно-православной церкви. Собственно, это ему ставилось в главный предмет вины, да, то есть, что он нас в профсоюзе не участвует, а является церковным старостой, и что там демонстративно отказывается участвовать во всяких атеистических мероприятиях. То есть, его, собственно говоря, судили за православие. То есть, а это был, ну, в тот момент крупнейший московский математик. Лузин, который был учеником Егорова и близким другом отца Павла Флоренского, да, то есть, тоже как бы глубоко в этой теме был. И когда через там, 7 лет его стали травить, то ему предъявлялись те же обвинения, что он продолжает дело аукционной московской школы Цингера, Бугаева и Некрасова, которая методами теории вероятности и теории чисел защищает православие, самодержавие и народность.
Нам сейчас надо прерваться буквально на минуту. Напомним, что Дмитрий Сапрыкин, руководитель отдела в Институте истории и естествознания и техники имени Вавилова Российской академии наук, в студии Светлого радио, Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Действительно, вернемся через пару минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».